Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского округа священник Максим Курленко. 24 мая церковь празднует День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. С 1991 года этот праздник стал государственным, получил название «День славянской письменности и культуры». В католической церкви также Кирилл и Мефодий именуются покровителями Европы, святыми, и память их совершается 14 февраля. И сегодня в программе мы поговорим о равноапостольных братьях. Они родились в первой половине IX века в греческом городе Фессалоники. Славяне, сербы, болгары называли этот город Салунь. В этом городе жило много славян, поэтому славянский язык был знаком для братьев с детства. Старший брат Мефодий сначала пошел по военной стезе, был правителем одной из славянских областей Византии. Примерно через 10 лет службы он принимает монашество, оставив мирскую жизнь. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. И вот за свой ум и выдающиеся познания Константина зовут философ. По окончании учения он принимает священный сан, назначается хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре покидает столицу и тайно уходит в монастырь. Затем его возвращают в Константинополь, и он был определен учителем философии в высшей константинопольской школе. Житие святых братьев повествует нам о их поездке в Хазарию, это территория Волгоградской и Ростовской областей, где они ведут богословские споры с иудеями, хазарами, проповедуют Христа. А затем важным историческим шагом, изменившим судьбу славянских народов Европы, стала миссионерская поездка в Моравию. К византийскому императору приезжают послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. И вот что пишет повесть временных лет. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни учат нас так, другие иначе. От этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения». «И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Моравия. В то время это не только территория Чехии и Словакии, как обычно принято говорить, но это гораздо более обширное, влиятельное государство Европы. Помимо Чехии и Словакии, в нее входили полностью или частично входили территории современных государств Венгрия, Польша, Германия, это часть исторической области Силезии, юго-восточной территории Саксония, западные части современной Украины, Закарпатье, северо-восточные земли Австрии, северо-восточные земли Хорватии, то есть крупное государство, объединяющее славянские племена Центральной Европы. Император призвал святого Константина и говорит ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Вот святой Константин вместе с братом Мефодием, а также учениками Гораздом, Климентом, Савой, Наумом, Ангеляром составляют славянскую азбуку, переводят на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение. Это Евангелие, апостол, псалтырь, избранные службы, и все это было в 863 году. Греки создали свой алфавит на основе финикийского письма, но значительно усовершенствовали его тем, что ввели особые знаки для гласных букв. Греческое письмо легло в основу латинской азбуки, а в IX веке было создано славянское письмо путем использования букв также греческого алфавита. Кирилл и Мефодий создали азбуку, именно благодаря им на Руси стали появляться книги, появилась удобная возможность передачи знаний, прежде всего знаний духовного порядка. Уже первые русские книги говорят о высоком уровне книжного искусства, ярко свидетельствуют о любви русского человека к вместилищу мудрости, как тогда говорили, с которым у него устанавливаются особые, глубокие, теплые отношения. Кажется, Русь только начала приобщаться к христианству, к духовному просвещению, но уже в XI веке она стала одной из наиболее грамотных стран Европы. Известна история дочери Ярослава Мудрого Анны, которая была отдана замуж за короля Генриха I и оказалась единственным грамотным человеком при французском дворе. Об отношении ее отца, князя Ярослава Мудрого, к книгам лучше всего свидетельствует нам Лаврентьевская летопись. Значение письма в истории духовного развития человека трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир, вся наша жизнь. И читая написанные или напечатанные тексты, мы как бы садимся в машину времени, можем перенестись и в недавние времена, и в самое далекое прошлое. Читая Евангелие, мы как бы оказываемся современниками, очевидцами всех событий, связанных с жизнью Иисуса Христа. Мы слышим Его слова, обращенные к народам, видим и слышим апостолов. Мы вместе оказываемся рядом со Христом на том скорбном пути, который вел Его к распятию, и вместе с учениками обретаем радость встречи воскресшего Христа. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий именуются просветителями славян. Просветитель, то есть озаряющий светом, светом божественной правды, светом веры во Христа. И говоря о деятельности братьев, мы часто ставим им заслугу именно это — создание книжного письменного языка славян. Для солунских братьев весь их труд был лишь средством проповеди учения Христа и совершения богослужения. Кирилл, он смог уловить в звучании знакомого ему с детства славянского языка, это был, вероятно, диалект, один из диалектов древнеболгарского, основные звуки, найти для каждого из них буквенные обозначения, и это было сделано с удивительной точностью. Каждому звуку соответствовала своя буква. При переводе с греческого на диалект древнеболгарского языка было немало трудностей. Одна из которых заключалась в том, что в этом славянском языке не было многих необходимых для перевода слов. Вообще их не было. И братьям приходилось вводить в свои переводы греческие слова, например, такие как «Евангелие», «Апостол», «Ангел», «Иерей», «Монах», «Епископ», «Игумен», «Литургия», «Евхаристия» и целый ряд других. И в других случаях создавались новые слова по образцу греческих, такие слова называются кальками. Допустим, кальками является значительная часть сложных слов с первой частью «благо». Благодеяние, благодарение, благоговение, благословение и многие другие. На Руси этот язык легко усваивается, становится языком определенных жанров древнерусской письменности, житий святых, поучений, отдельных частей летописи. Постепенно подвергается воздействию со стороны древнерусского языка и принимает ту форму, которая нам известна под названием церковнославянского языка. Церковнославянский язык, он выполнял роль такого верхнего культурного слоя в языке, того слоя, который обслуживал высокие формы языка, и так было на протяжении всей истории русского языка. А вот уже после изъятия этого слоя место постепенно занимают просторечная лексика, канцеляризмы, профессионализмы и так далее. Древнерусская культура во многом благодаря церковнославянскому языку, она была четко вписана в славянскую, если посмотрим шире, то в православную, еще шире, христианскую, наконец, в мировую культуру и цивилизацию. Церковнославянский язык был одновременно и культурно-языковой нишей, которая охраняла и сохраняла язык и ментальность народа от внешних размывающих влияний. В течение многих веков православие оказывало решающее влияние на формирование русского самосознания, русской культуры. В допетровский период светская культура на Руси практически не существовала. Вся культурная жизнь русского народа, она была сосредоточена вокруг церкви. А вот уже в послепетровскую эпоху в России формируется светская литература, поэзия, живопись, музыка, достигшая своего апогея в XIX веке. И вот отпочковавшись от церкви, русская культура при этом не утратила тот мощный духовно-нравственный заряд, который давало ей православие, и вплоть до революции 1917 года сохраняла живую связь с церковной традицией. Русская литература XIX века справедливо считается одной из высочайших вершин мировой литературы, но ее главной особенностью отличающей ее от литературы Запада того же периода, является религиозная направленность, глубокая связь с православной традицией. Вот философ, мыслитель Николай Бердяев, он писал, что вся наша литература XIX века ранена христианской темой. Вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса, жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью. Сказанное относится, конечно, и к великим русским поэтам Пушкину, Лермонтову, к писателям Гоголю, Достоевскому, Лескову, Чехову, чьи имена вписаны золотыми буквами не только в историю мировой литературы, но и в историю православной церкви. Именно русская литература демонстрирует нам, что православное мировоззрение лежит в основе русского национального характера. Это хорошо видно на примере произведений Лескова, Шмелева. Часто деятельность многих писателей можно сравнить с пророческим служением. Но даже если тот или иной классик русской литературы не принимал христианское видение мира в своих сомнениях, там, исканиях, он как бы полемизирует все равно с христианством, то есть он отталкивается в своей диалектике от христианских предпосылок. Русская культура всегда находила признание, высокую оценку и достойное место в мировой культуре, являясь ее значимой, неотъемлемой частью. Величие русской культуры на протяжении 10 веков развития определялось ее глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности, истории христианства. Духовный строй также и идея, образный язык лучших произведений современного искусства России имеют под собой ту же основу. Православие является традиционной и культурообразующей, то есть образующей культуру религии на русской земле во многом благодаря трудам солунских братьев. Православие становится духовно-нравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции, образ жизни, этические нормы, эстетические идеалы. Христианская этика в течение веков регулирует человеческие отношения в семье, в быту, в обществе, определяя отношение к государству, людям, предметному миру, природе. Законодательство и международные отношения также развиваются под сильным влиянием православной церкви. Христианская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу, искусство, литература, философия, используют религиозные понятия и символы. Православная церковь объединяет народ в будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы великих созиданий духовного возрождения. Вообще у любого народа идеи государственного устроения, общественные, гражданские и национальные идеалы неразрывно связываются с идеалами духовно-нравственными. Об этом очень точно писал Достоевский. При начале всякого народа, всякой национальности, идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и созидала ее. Взгляните на евреев и мусульман. Национальность у евреев сложилась только после закона Моисеева, хотя начиналась еще из закона Авраамова, а национальности мусульманские явились только после Корана. Ну и в завершении программы давайте сравним несколько фраз на церковно-славянском языке и на современном русском языке. Например, из заповеди блаженства. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Современный русский язык – «будете смеяться». Или «отверз уста», то есть применительно к Христу. На современном русском языке «открыл рот». Или «горе имеем сердца». На современном «взираем на небо». Или краткий кусочек из 90-го псалма. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи весь заступник мой, сей прибежище мое. Бог мой, и уповай на Него. Яко то избавите от ся теловче, и от слове се мятежно. Плещма своим осенит тя, и под крыле Его надеешися. Оружием обыдет тя истина Его». То же самое на современном русском. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Думаю, все услышали разницу того, насколько Церковнославянский язык более поэтичен, тягуч, благозвучен, не такой угловато рубленный, как современный язык. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господне село Чемурша Чебоксарского округа, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.